Литература – это система ценностей, вне которой нация, народ, культура, страна теряют свою идентичность, что равно исчезновению. Когда Иоанн Богослов сказал, что вначале было слово, он ничего не изобрел. Он воплотил просто древнее знание народа о том, что вначале действительно слово было. Вся Вселенная, в которой мы существуем, есть огромная информационная система, где вовсе не только физические законы действуют. И слово может играть роль камня, вызвавшего обвал. Раньше за слово сажали, шли на смерть. И в этом что-то было. Пушкин вот эту силу слова знал на своем опыте. Вот когда Ленский читает Шиллера вслух в лирическом жару, как Дельвик пьяный на перу. С какой стати ему пришел Дельвик в голову сейчас? Ленский читает эти свои стихи в ночь на 14 января. Спустя 5 лет, в 31 году, 14 января умирает Дельвик. Что ж, Пушкин знал это, что ли? Вот Вселенная ворочается. Стоило ему распрощаться с Ленским в своей молодости. В этом же году, вот где-то тоже близко к этому времени, пишется «Пророк». Ну, как бы манифест зрелого Пушкина. Там произошла какая-то встреча с Богом внутри него. И оно заканчивается глаголом «Жги сердца людей». С моей точки зрения, что жжет сердца людей? Совесть, угрызение, совесть. В тоске сердечных угрызений, рукою стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгения. Пишет он «Пророка». Потому что он ощущает, что вот его занятие, то, чем он занимается, занятие пророческое, не в смысле прорицания, предсказания будущего. Хотя это входит. Но дело не в этом. А пророк – тот, кто слышит то, что на самом деле. И прорекает это. Рассказывает это. А из того, что есть на самом деле, получается то, что будет. Отсюда уже прорицание. В общем, пророк – это начало русской литературы как литературы совести. И вот в центре не судьба, что-то, не какие-то хитросплетения судеб человеческих, а именно вот отношение человека со своей душой, со своим чувством истины. Ленский погиб, юность ушла, зрелость наступила, написан пророк, и тут его вызывает царь в Москву. Это же надо вот так все сойтись. Так что роман как бы начинает прорываться и разрастаться в жизнь, в его собственную жизнь. Он едет уже другим, чем был. Он монархист, он государственник. Он человек с державным мышлением. И человек, у которого есть уже новое, определенное очень понимание миссии писателя русского. И тогда возникает дальше какой-то новый масштаб, совсем новый масштаб, где уже роман и жизнь что-то одно, и где уже речь идет не просто о частных судьбах, а о судьбах народа, России, может быть, человечества. И об этом идет речь в 7 главе, хотя сначала мы этого не слышим. Мы же не всегда слышим, что Пушкин говорит. Мы чувствуем, что это прекрасно, но не всегда слышим. Слово для нас звучит как музыка. А надо в него слушаться и попытаться понять, что человек хочет сказать. Москва, России дочь любима, где равную тебе сыскать. Дмитриев. как не любить родной Москвы, Боротынской? Гонение на Москву? Что значит видеть свет? Где же лучше? Где нас нет, Грибоедов. Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбка ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови. С каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно. Или, не радуясь возврату погибших осени листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов. Или с природой оживленной, сближаем, думаю, смущенный мы увядание наших лет, которым возрождения нет. Быть может, в мысли к нам приходит средь поэтического сна иная, старая весна. И в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне. Вот время. Добрые ленивцы, эпикурейцы-мудрецы, вы, равнодушные счастливцы, вы, школы Левшина-птенцы, вы, деревенские приамы, и вы, чувствительные дамы, весна в деревню вас зовет. Пора тепла, цветов, работ, пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей в поля, друзья. Скорей, скорей, в каретах, тяжко нагруженных, на долгих или на почтовых, тянитесь из застав городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выписной оставьте град неугомонный, где веселились вы зимой. С моей музой своенравной пойдемте слушать шум дубравный над безыменной рекой в деревне, где Евгений мой, отшельник праздный, унылый, еще недавно жил зимой в соседстве Тани молодой, моей мечтательницы милой, но где его теперь уж нет, где грустный он оставил след. Меж гор, лежащих полукругом, пойдем туда, где ручеек, виясь, бежит зеленым лугом к реке сквозь липовый лесок. Там соловей весны любовник всю ночь поет, цветет шиповник и слышен говор ключевой. Там виден камень гробовой в тени двух сосен устарелых. Пришельцу надпись говорит: Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых, в такой-то год, таких-то лет, покойся, юноша, поэт. На ветви сосны преклоненной бывало ранний ветерок над этой урной задвенной качал таинственный венок. Бывало, в поздние досуги сюда ходили две подруги, и на могиле при луне, обнявшись, плакали они. Но ныне памятник унылый забыт. К нему привычный след заглох. Венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Мой бедный Ленской. Изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая своей печали неверна. Другой увлек ее внимание. Другой успел ее страдания любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить. Улан любим ее душою. И вот уж с ним пред алтарем она стыдливо под венцом стоит с поникшей головою, с огнем в потупленных очах, с улыбкой легкой на устах. Мой бедный Ленской. За могилой, в пределах вечности глухой, смутился ли певец унылый измены вестью роковой? Или над летой усыпленный поэт бесчувствием блаженный уж не смущается ничем, и мир ему закрыт и нем? Так равнодушное забвение за гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молкнет. Про одно имение наследников сердитый хор заводит непристойный спор. И скоро звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан своей невольник доли был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, старушка с дочерью прощаясь сказала, чуть жива была, но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо, когда все вышли на крыльцо, и все, прощаясь, суетилась вокруг кареты молодых. Татьяна проводила их, и долго, будто сквозь тумана, она глядела им во след. И вот одна Татьяна. Увы, подруга стольких лет, ее голубка молодая, ее наперсница родная, судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад, нигде ни в чем ей нет отрад, и облегчения не находит она подавленным слезам, и сердце рвется пополам, и в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит. И об Онегине далеком ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть, она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят. На что грустить? Был вечер. Небо меркло. Воды строились тихо. Жук рыжал. Уж расходились хороводы. Уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий. В поле чистом. Луны при свете серебристом в свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла-шла, и вдруг перед собою с холма господской видит дом, селение, рощу под холмом и сад над светлой рекой. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильнее. Ее сомнения смущают. Пойду ли вперед, пойду ли назад? Его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша, кругом обводит недоумение полный взор и входит на пустынный двор. И лая кинулись собаки, и на крик испуганные я ребят, дворовая семья сбежалась шумно. Не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. Увидеть барский дом нельзя ли? Спросила Таня. Поскорее к Анисье дети побежали. У ней ключи взять от сеней. Анисья тотчас к ней явилась. И дверь перед ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит, забытый в зале кий на бильярде отдыхал. На смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня, дали старушкой, а вот камин. Здесь барин сиживал один, здесь с ним обедывал зимою покойный Ленский, наш сосед. Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет, здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку поутру читал. И старый барин здесь живал. Со мной бывало в воскресенье, здесь под окном, надев очки, играть изволил в дурачки, дай Бог душе его спасение, а косточкам его покой в могиле, в мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным, все душу томную живит полумучительной отрадой. И стол с померкшей лопатой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, и столбик с куклой чугунной, под шляпой с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарована, стоит. Но поздно. Ветер стал холодный, темно в долине, роща спит над отуманенной рекою, луна сокрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв свое волнение, не без того, чтобы не вздохнуть, пускается в обратный путь, но прежде просит позволения пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась за воротами. Через день, уж утром рано, вновь явилась она в оставленную сень. И в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась, наконец, одна. И долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них. Но показался выбор их ей странен. Чтенью предалась Татьяна жадной душой. И ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтение разлюбил, однако ж несколько творений он запал и исключил. Певца Геура и Жуана, и с ним еще 2-3 романа, в которых отразился век. И современный человек изображен довольно верно, с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей. Глаза внимательные девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает. То кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. чудак, печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес. Что ж он? Уже ли подражание? Ничтожный призрак? Или еще москвич в горольдовом плаще? Чужих причуд истолкование? Слов модных полный лексикон? Уж не пародия ли он? Уже ли загадку разрешила? Уже ли слово найдено? Часы бегут, она забыла, что дома ждут ее давно, где собрались два соседа, и где об ней идет беседа. Как быть? Татьяна не дитя, старушка молвила кряхтя, ведь Оленька ее моложе. Пристроить девушку ей пора. А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же, не иду. И все грустит она, да бродит по лесам одна.
Не влюблена ли она?
В кого же? Буянов сватался отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар пыхтин, гостил у нас. Уж как он Танею прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось. Куда? И снова дело врозь. Что ж, матушка, зачем же стала? В Москву? На ярмарку невест? Там слышно много праздных мест. Ой, мой отец, доходу мало.
Довольно для одной зимы, не то уж дам хоть я взаймы.
Старушка очень полюбила. Совет разумный и благой. Сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей московских франтов и цирцей привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет лучше, верней, в глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит, и умилёнными очами их озирая говорит: «Простите, мирные долины, и вы, знакомых гор и вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Прости же ты, моя свобода, куда, зачем стремлюсь я? Что мне сулит судьба моя?» Ее прогулки длятся доли. Теперь то холмик, то ручей останавливают поневоле Татьяну прелестью своей. Она как с давними друзьями, своими рощами, лугами еще беседовать спешит. Но лето быстрое летит, настала осень золотая. Природа трепетна, бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов брега с недвижной рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рады ей лишь сердце Тани. Не идет она ему встречать, морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь.